Приветствую вас, дорогая церковь. Замечательно, у нас есть возможность петь и потом открывать Слово Божие, изучать его, смотреть, чему Бог нас сегодня будет учить. Вы знаете, что каждый человек с самого детства готов бороться за справедливость. Попробуйте вспомнить себя. Ну, даже в детские годы. Я не знаю, как вы, но я всегда боролся за справедливость. Я это видел в своих детях. Особенно младший у нас. Мы всегда говорили, ты у нас, наверное, будешь каким-то следователем, кем-то, потому что всегда боролся за справедливость. Все должно быть четко, всем должно быть одинаково. А если нет, то будет плохо всем. Один человек, один отец, решил провести такой опыт. Он взял кусок торта и разрезал его. Но разрезал не пополам, а разрезал один кусок больше, а другой меньше. Ну вот у него два сына. И он дает одному сыну кусок побольше, а другому поменьше. Как вы думаете, дети приняли и сказали: «О, спасибо, хорошо, пап, ты дал нам торт хороший». Нет. Тот, кому достался кусок поменьше, вдруг начал кричать: «Как так? Почему ему больше, а мне меньше? На каком основании? Почему он, что он больше тебя? Слушай, я тебе дал меньше. Ну давай, забирает у этого, дает этому, меняет, короче, им тарелки, говорит: тебе тогда будет вот этот кусок, а тебе этот». Тот берет, говорит: ну хорошо. Теперь он не возмущается, теперь ему нормально. Но тот, которому меньше достался, он возмущается. И он говорит: это же несправедливо. Нам нужно все по справедливости. Друзья, наша борьба за справедливость происходит постоянно. Мы постоянно думаем, что нам нужно добиться справедливости. Со мной поступили несправедливо. Нам нужно сделать так или так. В нашей стране сегодня борьба за справедливость приобрела вообще всеобщий характер. Борьба за социальную справедливость. Борьба за расовую справедливость. Борьба с дискриминацией. Какую только ни назови борьбу, вся борьба есть у нас сегодня. И я не говорю, что несправедливости нет и что с ней не нужно бороться, но есть проблема. Проблема в том, что в разных обстоятельствах несправедливость определяется по-разному. Ну, я просто даже вот когда думал об этом, подумал о том, что, ну, смотрите, вот было такое, точнее сказать, есть такое движение, BLM, слышали, может быть. И когда эти люди идут по городу, громят улицы, разбивают магазины, витрины, грабят, все сжигают, громят машины, то они считают, что это абсолютно справедливо. Но если вдруг ты арестуешь одного из этого человека и скажешь, что ты поступаешь неправильно, то они будут считать, что это абсолютно несправедливо. Так нельзя поступать. Когда радикальные мусульмане считают, что будет абсолютно справедливо казнить и убивать христиан, но абсолютно неправильно и несправедливо говорить что-то против них, то в этот момент ты вдруг понимаешь, что-то неправильно с нашей справедливостью. И я объясню, почему. Этому явлению есть объяснение. С самого детства всю свою жизнь борьба человека за справедливость происходит очень однобоко. Почему? Да потому что мы, как люди, грешные. Мы грешные люди, и наша греховная природа всегда хочет, чтобы было хорошо мне, чтобы справедливо было только по отношению ко мне, чтобы все было хорошо по отношению ко мне. А если вдруг по отношению к кому-то там еще, ну, к нему можно и несправедливо поступить, так же, как с этими кусками торта, да, то есть кому-то меньше – ну, ему можно и меньше. Главное, чтобы мне было побольше. Главное, чтобы со мной поступили справедливо. Друзья, сегодня мы с вами разберем один текст, в котором апостол Павел говорит, что будет день, когда настоящая справедливость восторжествует. Это не та справедливость, когда человек сам решает, что правильно, что нет. Потому что настоящая справедливость будет отражать абсолютно безгрешный образ Бога и его природы. Только Бог может поступать справедливо. Давайте мы с вами прочитаем наш текст на сегодня. Это текст из второго послания Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам. Мы будем с вами читать первую главу с 6 по 10 стихи. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стиха. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуй вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться в дивным в день Он и во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству». Я так, когда прочитал этот текст первый раз, ну, не совсем до конца понял, что апостол Павел хотел сказать. Мне показалось слова Петра, когда он пишет об апостоле Павле, может быть, вы помните из послания Петра, где Петр пишет, говорит, что то же самое, что Писание апостол Павел пишет, говорит, в этих посланиях в апостола Павла есть нечто неудобовразумительное, это значит, что трудно понимаемое. Я надеюсь, что мы с вами попробуем сегодня разобраться, что апостол Павел говорит, но я хочу немножко напомнить вам, что мы изучаем второе послание Фессалоникийцам, и в прошлый раз мы рассматривали текст, в котором Павел говорит о том, какая церковь достойна похвалы. И если вы не помните, я просто напомню, что это та церковь, которая имеет истинную веру, в которой растет любовь друг к другу и которая переносит скорби. И к чему я это сказал? Последний стих, который мы разобрали, пятый стих, говорит, что стойкость в испытаниях, посмотрите, пятый стих, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого страдаете. Вот это он говорит, что стойкость в испытаниях является подтверждением того, что люди в церкви истинные, что они настоящие. На прошлой неделе нам удалось побыть в одном летнем лагере, не здесь у нас, а в Миннесоте. Там проповедовал Александр Калинский. И Александр Калинский задавал один вопрос всегда. Хороший вопрос, мне очень понравился. Он спрашивал: «Вы чьи?» Он обращался к людям и говорил: «Вы чьи? Чьи вы будете? Вы Христовы или нет?» И дальше он говорил: «Вы настоящие или вы просто поддельные?» Вот интересно, что в пятом стихе апостол Павел говорит, что церковь, которая переносит испытания, или даже, скажем, верующие, которые переносят испытания, тем самым подтверждают, что они настоящие. Но интересно, что тут же в пятом стихе Павел уже говорит, что будет праведный Божий суд. Он обязательно будет. Божий праведный суд состоится. И почему? Откуда мы знаем? Да потому что шестой стих отвечает. В шестом стихе апостол Павел продолжает. Он говорит: «Ибо», или это буквально «потому что», «праведно пред Богом одним воздать таким образом, а другим воздать таким образом». Интересно, слово «праведный» в пятом и слово «праведный» в шестом стихе еще можно перевести как «справедливый» или «справедливый». Это вот слово греческое, оно такое «дикаиос», «праведность», «справедливость», «правда». Апостол Павел его использует в других местах, например, в послании к Ефесянам, в 6 главе, в 1 стихе он говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Почему? Потому что сего требует справедливость. Вот это то же самое слово, справедливость или праведность. Это будет правильно повиноваться своим родителям. Петр во втором послании Петра в 1 главе то же самое слово использует. Он говорит в 13 стихе: «Справедливым же почитаю». Или: «Я почитаю правильным, доколе нахожусь в этой храмине телесной, возбуждать вас напоминанием». И поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами попробовали прочитать наш текст, 5 и 6 стихи, из 1 главы 2 Фессалоникийцам, таким образом. Смотрите, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 5 и 6 стихи. Я чуть-чуть прочитаю по-другому, мне кажется, так чуть понятнее. Смотрите, Павел пишет: «Будет справедливый Божий суд». В чем он будет заключаться? «Чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого вы страдаете». И дальше: «Поскольку в Божьих глазах справедливо воздать таким-то людям так-то, а таким-то людям так-то». Разбирая этот текст, я думаю, мы с вами увидим очень хорошо, что Божья справедливость обязательно восторжествует. Обязательно. Богу не нужно для этого напрягаться. Богу для этого не нужно ни с кем бороться. Но когда я разбирал этот текст, у меня возникло два основных вопроса. У меня возник вопрос, а когда же эта справедливость восторжествует? Если мы читаем, ну, что обязательно справедливость восторжествует, то мы хотим знать, ну когда же? Когда? И второй вопрос, который у меня возник. А каким образом? Или как эта справедливость восторжествует? Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы, и тем самым мы узнаем, когда же справедливость восторжествует и каким образом. Давайте посмотрим снова на стихи с 6 по 8. Апостол Павел пишет, смотрите, 6 стиха. «Ибо праведно пред Богом, или справедливо пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его в пламенеющем огне». Я не знаю, заметили вы или нет, читая этот текст. Но апостол Павел говорит, что Божья справедливость восторжествует, когда он говорит «праведно» или «справедливо пред Богом». Там еще можно сказать «пред лицом Божьим». Да? «Справедливо пред Богом» воздать кому-то так, а кому-то так. И дальше он говорит, когда это будет. Павел говорит, Божья справедливость восторжествует когда? Вы заметили, когда это будет? Молодцы! Абсолютно точно! Божья справедливость восторжествует в явлении Иисуса, Господа Иисуса Христа. Интересное слово «явление». Слово «явление» по-гречески звучит, я скажу, и вы сразу узнаете. Оно звучит «апокалипсис». Знаете, что такое апокалипсис, да? Кто-нибудь? Ну, это почти то же самое, что апокалипсис. Мы знаем «явление». Или мы говорим «откровение». Вот это слово буквально означает что-то открывать или показывать что-то, что было раньше скрыто или спрятано. Так вот, апостол Павел говорит, что будет тот день, когда все люди увидят Иисуса таким, какой Он есть на самом деле. Но почему они увидят Его таким, какой Он есть на самом деле? А что они раньше не видели? Интересно, что во время первого пришествия истинная природа Христа была сокрыта от людей. Ее увидели только три ученика. Знаете кто? Петр, Иоанн, кто еще? Иаков, правильно. Когда они ее увидели? Они увидели ее на горе Преображения. На горе Преображения, помните, когда они поднялись, и написано, Иисус преобразился перед ними, Он показал им истинную свою природу. Все остальное время истинная природа Христа была скрыта Его плотью. Они не могли Его видеть таким, какой Он есть. Но при втором пришествии Христа в природе Христа уже не будет никаких сомнений. Абсолютно весь мир, абсолютно все люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою, славой великой. Интересно, как апостол Павел описывает явление Иисуса. Смотрите, он говорит, Иисус явится, откуда? Явится с неба. Явление Господа Иисуса с неба. Это точное исполнение того, что ангел сказал ученикам в книге Деяний в первой главе. Посмотрите, что ангелы сказали ученикам в Деянии в первой главе 9 стиха. «Сказав это», то есть Христос сказал последние слова ученикам, «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». То есть, как Он вознесся на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. То есть, апостол Павел здесь абсолютно точно подтверждает то, что ангелы уже сказали. Этот Иисус явится, то есть Он произведет откровение, апокалипсис. Он явится всем людям абсолютно с неба. Он придет, явится с неба. Но не только это. Апостол Павел также говорит, что он явится с ангелами силы его. Вот это интересный момент тоже. Он явится с ангелами силы его. И мы часто видим Бога в сопровождении ангелов. Ну, например, в Ветхом Завете, книга Второзакония, 33 глава, когда Моисей уже дает последнее наставление народу израильскому перед тем, как он уже умрет, то во Второзаконии 33 главе, 2 стихе, мы читаем, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана. И дальше, и шел со тьмами святых. Вот это слово «тьмы святых» буквально множеством святых ангелов. 67-й псалом, 8 стих говорит, «Колесниц Божьих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище». Мы постоянно видим Бога в окружении ангелов. В Новом Завете мы читаем о том, как сам Христос предсказывает его второе пришествие. В 16 главе Матфея Христос говорит в 27 стихе, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда каждому воздаст по делам Его». Он придет во славе с ангелами. Но это еще не все. Христос явится с неба, Христос явится с ангелами силы Его. И третье, мы видим, что Он явится в пламенеющем огне. Христос явится в пламенеющем огне. Книга Откровения, 19 глава. В книге Откровения, 19 главе, с 11 стиха мы читаем такие слова. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него какие? Очи у него, как пламень огненный. На голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинство небесное, смотрите снова, воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый». Дорогие друзья, настанет день. Настанет день, когда настоящая справедливость восторжествует. Когда Бог будет судить людей по правде. Павел говорит, что это будет день, когда Христос явится. Этого явления уже никто не пропустит, потому что в этот раз Христос уже не придет, как младенец в яслях. Он не придет уничиженный. Он не придет униженный, даже можно сказать, в яслях, которые были просто кормушкой для скота. Но в этот раз Он придет уже с величественными ангелами. Он придет в пламенеющем огне. Хорошо. Мы поняли, когда Бог восстановит справедливость на земле. Но что значит Бог восстановит справедливость? Или каким образом справедливость восторжествует? Недавно у нас в церкви разбирали 72-й псалом. Может быть, вы слышали. Я называю этот псалом «Что делать, когда плохие люди живут хорошо?» Заметили? Мы очень часто видим, что плохие люди живут хорошо. И нам хочется сказать, Бог, ну как же так? Это же плохие люди. Как они могут жить хорошо? Мы с этим сталкиваемся постоянно. И когда мы говорим, что Бог сделает так, что справедливость восторжествует, мы увидели когда, но как же он тогда справедливость восторжествует? Как Бог решит эту проблему? Как Бог решит проблему несправедливости? Мы понимаем, что Бог не будет решать ее так, как мы пытаемся решать, да, всякими там движениями за справедливость расовую и остальные, все остальные. Давайте мы с вами прочитаем еще раз наш текст. Текст 6 стиха. «Ибо праведно или справедливо пред Богом оскорбляющим вам вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству». Я надеюсь, вам было не очень сложно заметить в этом тексте две группы людей. Заметили? Здесь есть две группы людей. Павел разделяет все человечество на две группы людей, по отношению к которым Бог будет восстанавливать справедливость. Потому что Павел говорит, что Бог будет справедливо поступать. И он тут сразу с 6 стиха он начинает разделять людей. Есть те, которые оскорбляют, есть те, которые оскорбляемые. Есть те, которые поверили, есть те, которые не поверили. И сегодня можно видеть, что одна группа живет достаточно хорошо. Она живет, может быть, значительно лучше даже, чем другая. Я решил назвать эти группы верующие и неверующие. Давайте мы рассмотрим с вами, как Бог восстановит справедливость по отношению к каждой группе, и мы начнем с вами рассматривать, что же Бог сделает по отношению к неверующим. Потому что мне было интересно увидеть, каким образом Бог будет справедливо поступать по отношению с неверующими людьми. В шестом стихе Павел говорит, что это люди, которые оскорбляют верующих. Да, вы заметили, он говорит, оскорбляющим вас воздать скорбью. Это люди, которые оскорбляют верующих. И первое, что Павел отмечает по отношению к ним, что Бог по справедливости воздаст им скорбью. Скорбь. Ну, не знаю, как у вас, дорогие друзья, я когда читаю слово «скорбь», думаю, ну, переживание какое-то, ну, печаль какая-то. Ну, попечалился человек, потом отступил, все нормально стало. Ну, поскорбел я чуть-чуть. Потом все вернулось, нормально стало. На самом деле слово «скорбь» здесь – это то же самое слово, которое используется в книге Откровения, когда описывается скорбь последних дней. И я хочу прочитать буквально два текста из книги Откровений, чтобы дать немножко понять, о какой скорби говорит здесь Павел. То есть он говорит, вы сегодня оскорбляете верующих. Он пишет неверующим людям, да? То есть вы, неверующие люди, оскорбляете. Будет справедливо, что Бог воздал вам скорбью. Что это будет за скорбь? Давайте прочитаем. Книга Откровения, 6 глава. Мы прочитаем с 14 стиха. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелье горы, и говорят горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Почему? Потому что пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Чуть дальше, в 9 главе книги Откровения, мы читаем в 3 стихе. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». И дальше смотрите. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Вот это справедливое воздаяние, которое Бог сделает, во-первых, по отношению к неверующим. Но не только скорбь. Посмотрите чуть дальше. Апостол Павел также говорит, что будет и отмщение. Отмщение. По-другому можно это слово сказать просто месть. Отмщение. Отмщение – это полное наказание, месть, кара, воздаяние. То есть одно из этих слов можно отнести. Но интересно, что Божье отмщение не похоже на неуправляемую, свирепую, эгоистичную, греховную страсть, которая побуждает людей мстить. Обычно, когда человек идет мстить, у него это все движимо вот таким ярким, непонятным побуждением. «Мне сделали плохо, я пошел мстить. Мне кто-то насолил, я пошел мстить. Мне что-то сделали, я буду мстить». Бог совершенен. Бог не мстит из-за того, что кто-то ему что-то сделал. Бог мстит из-за того, кем он является. Именно поэтому Бог, будучи совершенным, оставляет право мести только за собой. Посмотрите, что он говорит в послании к Римлянам, 12 главе, в 19 стихе. Апостол Павел там пишет в 12 главе, «Не мстите за себя, возлюбленные». Почему? Почему нам не дано право мстить? Он говорит, потому что дайте место гневу Божьему, ибо написано «мне отмщение». Бог говорит, «я буду мстить, я воздам», говорит Господь. Послание Евреям, 10 глава, похожий текст. С 30 стиха мы читаем. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой». Страшно, страшно впасть в руки Бога живого. Друзья, скорбь, Божье отмщение. Но скорбь и Божье отмщение приведут к следующему справедливому отношению к этой группе людей. Дальше мы читаем, что Бог в своей справедливости не только покажет или даст им скорбь и отмщение, мы также читаем, что будет наказание. Это наказание вечной погибели. Посмотрите, что об этом написано в 9 стихе. Написано, которые подвергнутся наказанию и вечной погибели. Интересно, что у нас здесь стоит запятая. Как бы перечисляется как будто наказанию и вечной погибели. Но на самом деле там идет такое наказанию вечной погибели. То есть само по себе наказание – это вечная погибель. Слово «вечный» в Новом Завете в подавляющем большинстве случаев используется по отношению к чему-то безвременному. Ну, например, к Богу. Бог безвременный, он вечный. Здесь же Павел говорит, что этих людей ожидает наказание, которое будет длиться вечно. Это не какое-то временное чистилище. Это не какой-то временный откуп, когда люди могут откупиться, да, ну, или родственники откупятся, или еще кто-то. Вечное наказание. Интересно само слово «наказание». Я когда стал изучать это слово, то понял, что слово «наказание» – это не просто, ну, вот опять же, в нашем человеческом понимании. Ну, наказал я, допустим, ребенка своего, да? Наказал, я его люблю, но наказал. Здесь слово «наказание» буквально подразумевает погибель. Погибель – это не прекращение существования, это означает кара, непрекращающее уничтожение или то, что обычно делается для уничтожения. То есть вот это слово «погибель» даже начнет сказать, я вам сказал слово «наказание», а именно «погибель». Погибель – это не когда человек просто вот погиб и все. Погибель здесь именно делается так, что как будто бы человек постоянно находится в состоянии уничтожения, но он не уничтожается, как только что мы прочитали в книге Откровений. Да? То есть люди захотят, чтобы умереть, но они не смогут умереть. Смерть убежит от них. Во время вечной погибели человек не будет иметь абсолютно ничего, что делает его существование ценным. Это получается жизнь без смысла, без надежды, без цели, без достижений. Я просто хотел, чтобы вы сейчас подумали обо всем, что имеет или всем, что дает смысл вашей жизни сегодня. Просто подумайте, что дает смысл вашей жизни? Ваша супруга или супруг, ваши дети, отношения, друзья, общение, церковь. Что дает смысл вашей жизни? Если только вы подумаете, представите, что дает смысл вашей жизни сегодня, что бы это ни было, когда наступит вечная погибель, Бог заберет все это. Этого ничего не останется. Не останется ни одной причины, ради чего стоило бы жить. Интересно, что по данным журнала Health, первостепенными причинами для суицида являются депрессия и безнадежность. Люди, которые впадают в депрессию, глубокую клиническую депрессию, люди, которые чувствуют полную безнадежность, такие люди не видят цели жизни. Они не видят никакого смысла в жизни. Эти люди не имеют никакой надежды. И они думают, что смерть даст им выход. Они думают, если я закончу жизнь, то что-то изменится. У меня, может быть, появится другая цель какая-то или появится цель, ради которой я буду существовать дальше. Хотя, может быть, многие думают, что со смертью все заканчивается. Но на самом деле, если люди находятся вот в этой категории, категории, которым Бог будет наказывать, категории неверующих, то эти люди попадают в такое состояние, в котором они находились в депрессии, но только во много раз хуже. Во много раз хуже, потому что во время вот этого состояния вечной погибели у них не будет абсолютно никакой причины для того, чтобы существовать, но наоборот, все причины для того, чтобы не существовать, и Бог будет держать их, и Бог будет там наказывать их, и выхода из этого не будет. Друзья, разбирая этот текст, мы с вами видим, что у этих людей очень страшное состояние. Этих людей ожидает скорбь, этих людей ожидает месть самого Бога, их ожидает вечная погибель, их ожидает вечное состояние ужасного мучения, агонии. Но интересно, что 9 стих также говорит, что сам Господь, или Его присутствие даже написано, да, в 9 стихе, где написано «от лица Господа», потому что они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества. Сам Господь, Его присутствие, Его слава Слава его могущества будут производить это наказание. Я не знаю, слышали ли вы такое учение, когда люди говорят, что вот, ну, в Ветхом Завете Бог был жестокий. В Ветхом Завете Бог был злой. В Новом Завете Бог добрый, Иисус добрый. И поэтому Христос, он не допустит тому, чтобы люди мучились всю вечность. Ну как Бог, будучи добрым учителем, может допустить тому, чтобы люди всю вечность мучились? Друзья, вот этот текст, который мы с вами читаем, полностью разбивает это небиблейское учение о том, что Христос не будет наказывать людей вечно. Страшное наказание, очень суровое. Я не знаю, как у вас, но у меня в этот момент возник вопрос. Действительно очень серьезное наказание, действительно очень страшное. Но за что же такое суровое наказание? Ну неужели Бог не мог сделать что-то полегче для человека? Ну неужели Бог не мог каким-то образом поменьше наказать человека? За что такое суровое наказание? Интересно, что Павел отвечает на этот вопрос в 8 стихе. Смотрите, мы читаем. «Бог совершает отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Не познавшим Бога, буквально можно сказать, не знающим Бога. Не покоряющимся – это не слушающимся, не повинующимся Евангелию Господа Иисуса Христа. Друзья, оказывается, незнание Бога, непокорность Евангелию, непокорность благой вести Евангелия производит в человеке страшнейшее или подводит человека к страшному наказанию. Евангелие Иисуса Христа заключается в том, что человек осознает свое состояние пред Богом. Человек понимает, что ему нужен кто-то, кто бы смог закрыть его от Божьего гнева. Люди же в этой группе, которых мы назвали неверующие, эти люди решили, что они сами могут встать пред Богом. Я не знаю, была ли у вас такая возможность, говоря с неверующими, говорить им, слушай, ну тебе ведь придется предстать пред Богом. И неверующий человек вам говорил, ну и что? А я стану пред Богом, и я ему скажу, посмотри на все мои дела, посмотри на все, что я делал, посмотри на всю мою жизнь, как я жил. И такой человек думает, что он сможет стать пред Богом, и что он сам сможет защитить себя, что он сам сможет оправдаться пред Богом. Из этого текста мы видим, что такие люди абсолютно не знают Бога. Они не знают Его святость, они не знают Его гнев, они не знают Его требования. Такие люди решили, что им не нужен заместитель, они решили, что они сами готовы встретиться с Богом и с Его справедливостью, и это очень страшное состояние. Послание к Евреям, 10 глава, мы прочитали с вами конец этой главы, но я хочу прочитать чуть раньше, 10 глава Евреям, 28 стиха. Здесь автор этого послания пишет, «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думать о наказании повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». И дальше, «Мы знаем того, кто сказал у меня отмщение. Я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой страшно, впасть в руки Бога живого». Друзья, я очень рад, что Павел не остановился здесь. Я очень рад, что Павел показал еще вторую группу людей. И Павел показал, как Бог восстановит справедливость по отношению к этой группе людей. Мы эту группу назвали верующие. Я назвал ее группой верующие. И мы посмотрим, почему. Когда Бог восстановит справедливость, Он восстановит ее не только по отношению к тем, кто не поверили, не только по отношению к тем, кто не послушались и не покорились Евангелию. Бог восстановит справедливость и по отношению к верующим. В 7 стихе апостол Павел называет их оскорбляемыми, в 10 стихе апостол Павел называет их верующими. Это те, что, это те люди, которые и тогда, и сейчас терпят оскорбления от людей в первой группе. Но что же их ожидает? Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит, будет, когда Бог восстановит справедливость. И первое, что мы видим, что их ожидает, мы видим с вами, в 7 стихе. Кто-нибудь нашел, что это такое? Отрада. Хорошее слово. Отрада. Апостол Павел говорит, вам, оскорбляющим, оскорбляемым, достойно или праведно, справедливо пред Богом, будет воздать отрадою. Отрадою. Слово «отрада». Не знаю, насколько вам понятно это слово. Мне было не очень понятно. Поэтому я стал смотреть, а что же это слово может обозначать, слово «отрада». Как бы слово «радоваться» вроде бы по-русски, да, звучит. Но на самом деле это слово буквально обозначает расслабление, покой, отдых, облегчение. Такое же слово используется во втором послании Коринфянам, в 7 главе, в 5 стихе, когда апостол Павел пишет, когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. То же самое слово используется. Он говорит, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Интересно, что в Писании верующим обещано три вида покоя. Во-первых, покой, который дает спасение. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 28 стихе Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. И дальше он говорит, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Дальше, и найдете покой душам вашим. Это первый покой. Затем будет покой тысячелетнего царства, когда Иисус вернется после семилетней скорби и учредит на земле свое царство. Наступит покой верующих, покой людей, которые будут жить вместе со Христом в тысячелетнем царстве. И в самом конце, в итоге, будет вечный покой или покой искупленных в присутствии Бога. Книга Откровения, 21 глава, в 4 стихе говорит, «Отрет Бог всякую слезу, отрет всякую слезу с очей их, смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но не только покой, не только отраду получат те люди, которые находятся в этой группе. Мы также читаем, что Христос прославится в этих людях. Об этом говорит 10 стих, да? «Когда Он придет, прославится в святых своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших». Когда Христос придет во второй раз, Он придет, чтобы дать всем своим детям новое прославленное тело. Я не знаю, как вы, но я, честно сказать, жду этого момента. Жду, когда Бог даст нам новое прославленное тело. Почему? Ну, некоторые говорят, ну, новое прославленное тело будет сильным, оно будет способным там перемещаться быстро в пространстве. Вполне возможно, не знаю. Но я точно знаю абсолютно одну истину. Прославленное тело не будет в себе иметь греховной природы. В прославленных телах мы не будем искушаться грехом из-за своей плоти. То, что происходит очень часто в нашей жизни сегодня. Интересно, в послании к Филиппийцам, в 3 главе, в 20 стихе, апостол Павел говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, смотрите, наше тело сегодняшнее, уничиженное, Он его преобразит так, что оно будет сообразно или сообразно, или такое же, как славное тело Его, Иисуса Христа, и Он это сделает силой, которую Он действует и покоряет себе все». В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел пишет похожую мысль. В 51 стихе говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы, которые еще здесь останемся, мы изменимся. Мы получим новые прославленные тела, в которых сам Христос прославится. Христос придет прославиться в святых своих, явиться дивным в тот день. Интересный, кстати, момент, что значит явиться дивным. Явиться дивным, вот в греческом языке это одно слово. И оно буквально обозначает удивлять, поражать, приводить в изумление. То есть что-то такое удивительное будет происходить. И апостол Павел говорит, когда Христос придет во второй раз, все люди будут поражены. Они будут поражены тем, что Бог сделал верующих. Они увидят, как Бог прославит их тела. Они увидят, как Бог Сам изменит их, они станут славными, и все будут просто поражены. Есть такое понимание, как просто раздавлены, знаете, или в полном изумлении, раздавлены от изумления. Вот это то же самое. Остается только один вопрос. По крайней мере, у меня остается один вопрос. Но как же можно человеку быть в этой группе? Как ему можно быть? Как он может избежать той ужасной справедливости, которая ожидает всех в первой группе? Интересно, но Павел отвечает на этот вопрос. Он как бы ожидал, что люди, возможно, будут спрашивать, и он отвечает на этот вопрос в 10 стихе. Смотрите, как он говорит. Павел говорит, он придет прославиться в святых своих, явиться дивным днем и во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. Во-первых, апостол Павел говорит, что Христос придет прославиться в святых. Слово «святой» – это не тот, кто не грешит. Святой – это тот, кто имеет святость Христа. Я хочу, чтобы вы это еще раз услышали. Святой человек – это не тот, кто не грешит. Святой – это тот, кто имеет святость Христа, тот, кто отделен от этого мира. Во-вторых, Павел говорит, что Христос придет явиться дивным во всех верующих. Почему они названы верующими? И он отвечает. Он говорит, вы названы верующими, потому что вы поверили нашему свидетельству. Что же это было за свидетельство? В нашем тексте Павел конкретно не говорит, что это было за свидетельство, но в первом послании Тимофею, апостол Павел, когда писал Тимофею, он описывал похожее свидетельство. Он использует то же самое слово, он описывает это свидетельство во второй главе, в 5 стихе. Смотрите, мы читаем. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». И дальше. «Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом». Свидетельство, которому поверили фессалоникийцы, было Евангелие. Это была благая весть. Эти люди, в противоположность другой группе, группе неверующих, осознали, что если ты хочешь получить справедливость от Бога, то все, что ты получишь, будет только страшный суд и наказание. Они поняли, что если я хочу, чтобы Бог поступил со мной справедливо, то все, что я смогу получить от Бога, это страшный суд и наказание. Эти люди поняли, что им нужен величайший посредник, им нужна благодать. Они не могут рассчитывать на справедливость от Бога, потому что по-человечески справедливость подразумевает наказание за малейший грех. Им нужен посредник, им нужна благодать, им нужен Бог и человек Иисус Христос, единственный, способный защитить нас от праведного Божьего гнева и суда. Дорогие друзья, нам нужно подвести с вами итог. Я хочу, чтобы мы с вами подвели итог. Текст, который мы и разобрали, очень точно говорит, что настоящая справедливость восторжествует. Апостол Павел говорит, справедливо пред Богом воздать всем людям, оскорбляющим, оскорбляемым. Будет тот день, когда сам Христос явится миру, чтобы воздать каждому. И об этом говорит книга Откровения, 22 глава. В книге Откровения, 22 главе, в 11 стихе мы читаем. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще». И дальше. «Се гряду скоро и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Но теперь каждый должен задать вопрос себе. Я хочу, чтобы каждый из нас задал вопрос себе. А в какой группе я? Мы увидели, что обязательно будет Божье воздаяние. Да, Бог обязательно установит справедливость. И мы увидели, что есть две группы. То есть, если мы ожидаем, что Бог проявит свою справедливость, мы должны понять, что мы какой-то одной из двух групп. Нету средней группы. Нет такой группы, которая была бы где-то сбоку там или где-то позади. Все, что Павел дает нам, это две группы. И мы должны честно ответить самим себе. Я не буду спрашивать, чтобы вы говорили мне, но вы должны честно ответить самим себе, в какой группе я. Дорогой друг, если твой ответ сегодня я думаю, что я в группе неверующих, то я очень надеюсь, что ты смог увидеть из нашего текста, какой ужас ожидает тебя. Ужас ожидает, когда Бог восстановит справедливость по отношению к неверующему человеку. А Бог обязательно восстановит эту справедливость. Если это твое состояние сегодня, то я хочу сказать тебе сегодня, тебе не нужно найти подходящее служение сегодня. Тебе не нужно хорошо научиться петь христианские песни. Тебе не нужно научиться правильно одеваться. И тебе не нужно сегодня научиться говорить правильные слова. Все, что тебе нужно сегодня, это бежать ко Христу за спасением. Потому что только Христос может стать твоим заместителем. Только Он может избавить тебя от того грядущего гнева, который ожидает абсолютно всех, не знающих Бога, не познавших Бога и всех не покорившихся благой вести Иисуса Христа. И этот суд будет ожидать тебя, если ты не покоришься Иисусу Христу, если Он не станет твоим заместителем. И ты должен сделать это сегодня. Сегодня. Обратиться к Нему. Может быть, отвечая на вопрос, в какой ты группе сегодня, ты отвечаешь, ну, конечно же, я верующий. Конечно же, я верующий. Да я хочу спросить, откуда ты знаешь? Я хочу, чтобы вы дали себе честный ответ. Откуда ты знаешь, что ты Божье дитя? Что в день явления Господа Иисуса Христа с неба, который мы с вами читали, в тот апокалипсис, когда произойдет? Когда Бог придет, когда сам Христос сойдет с неба, придет ли Он прославиться в тебе? Как ты ответишь на это? Я не знаю, какой ответ будет у тебя, дорогой друг, но если твой ответ будет, ну, я посещаю церковь, я молюсь, я читаю Библию, я несу служение, я помогаю бедным, я помогаю на парковке, я делаю то, я делаю все, то хотя само по себе это все неплохо, но если это все, на что ты полагаешься, то ты очень похож на людей из Матфея 7 главы. А знаете, что было в Матфея 7 главе? В 22 стихе Христос говорит, «Многие скажут мне в тот день». В какой день? Вот именно в тот день, в апокалипсис, когда будет явление Иисуса Христа с неба. Он говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы что делали? Пророчествовали, мы делали, смотрите, делали. Мы Твоим именем бесов изгоняли, мы снова делали». Мы Твоим именем многие чудеса творили, мы делали. Но интересно, что Христос говорит, я тогда объявлю им. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы много делали, вы зарабатывали себе спасение, но Бог говорит, я никогда не знал вас. У вас никогда не было личных отношений со мной. Вы никогда не покорились Евангелию. Евангелие, Христос не стал вашим заместителем. У вас нет этого. И только если, отвечая на вопрос, в какой ты группе, ты говоришь, я в группе верующих не потому, что я делаю то или другое, не потому, что я знаю, как правильно поступать в обстоятельствах, не потому, что я знаю, как правильно ответить, когда меня спрашивают, не потому, что я знаю, как правильно помолиться, не потому, что я знаю, как правильно себя повести в церкви. Нет. Но только потому, что я поверил в то Евангелие, которое мне было проповедано. Я поверил, что только Христос может взять все мои грехи на себя. То только тогда, дорогой друг, ты сможешь смело, я поставил такое слово, смело расслабиться. Или смело успокоиться. Смело быть в Божьем покое, в Божьей отраде. Потому что несмотря ни на что, несмотря ни на какие оскорбления неверующих, которые могут на нас находить, об этом мы читаем, да? Вас будут оскорблять. Павел пишет Фессалоникийцам, вы оскорбляемы. Несмотря ни на какие оскорбления неверующих, несмотря ни на какие гонения и скорби, несмотря ни на какие переживания и сомнения, которые могут происходить в нашей жизни, мы можем быть уверены, что настанет день, когда сам Христос придет, чтобы восстановить справедливость. И тогда сам Христос прославится в нас. Дорогие друзья, сегодня Христос предлагает свою благодать абсолютно всем. Он предлагает ее тем, кто его еще не знает как Спасителя, потому что он предлагает вам благодать спасения. Тем, кто его уже знает как Спасителя, он предлагает благодать успокоения в нем, полной надежды. Вам не нужно что-то еще делать для того, чтобы заслужить спасение. Вы можете успокоиться в Боге. Вы можете довериться Ему. Примите эту благодать. На каком бы этапе жизни вы ни были, если вам еще нужно спасение, примите благодать спасения, бегите ко Христу. Если вы уже приняли спасение, примите благодать успокоения во Христе. Живите этой благодатью, зная, что однажды Бог расставит все на свои места. И настоящая справедливость обязательно восторжествует. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который знаешь абсолютно все. Ты Бог, который видишь наши сердца. И Ты Бог, который в итоге все расставишь на свои места. Сегодня мы можем смотреть на наш мир, видеть много боли, много переживаний, скорби. Но, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты можешь и Ты сделаешь так, что справедливость не человеческая, но Твоя настоящая божественная справедливость обязательно будет восстановлена, восторжествует. Господь, я молюсь сегодня о всех, кто здесь находится, о всех, кто слушает эту проповедь. Господь, молюсь Тебя о том, чтобы Ты говорил к каждому сердцу. Особенно молюсь Тебя о тех, кто еще не знает Тебя. Господь, пожалуйста, коснись таких людей и помоги им увидеть свое ужасное состояние, увидеть то, куда они идут, и осознать, что наказание обязательно их настигнет, если только они не познают Тебя, истинного Бога, и не доверятся благой вести, тому Евангелию, которое мы получили в Иисусе Христе. Работай, Господь, с каждым из нас, помоги тем, кто узнал Тебя, целиком и полностью довериться Тебе, наш Бог, успокоиться в Твоих руках, несмотря ни на обстоятельства, ни на то, что происходит, жить, зная, что Ты управляешь всем. Господь, действуй в нашей жизни и будь прославлен во имя Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!